перечисленный тип, потом что-нибудь на что-нибудь умножить, но в общем это не обязательно. Вот. Окей, значит, на этой лекции будет один пример двух процессов, которые взаимодействуют тем одним сообщением, поскольку это вам сильно понадобится для выполнения следующей задачи. Значит, следующая задача будет отправлена всем, тем, кто получил первую задачу, тем, кто не успел получить первую задачу, но очень хотел, тем, кто так или иначе прислал мне письмо с фамилией номером группы. То есть первое задание получили порядка 100 человек, а те, кто прислал мне письмо, порядка 120 человек, тем получат следующую задачу. Вот, затем, после этого примера, мы расширим ту область формальных определений, которые ложились на лекции, на описание программ, не только на их систему переходов, и посмотрим, что происходит с системой переходов, размещенными и графами программ, если у нас программа не последовательная, а параллельная. Ну, пример – это довольно известный протокол чередующегося бита. У нас есть два процесса отправителя и получателя. Соответственно, отправитель хочет убедиться в том, что получатель получил сообщение. Он добавляет к каждому сообщению один бит, ну, то есть либо нолик, либо единичку. И дальше, соответственно, получатель отправляет полученный бит обратно, если этот бит подтвержден, ну, в соответствии с тому, что отправил отправитель, то отправитель отправляет следующий сообщение, если не соответствует, то считается, что сообщение было потеряно, ну, происходит повтор. Ну, вернее, да, то есть... Соответственно, получатель сообщает о доставке разрешения, если отправитель победил себя, там неправильно написано. Вот, модель на кроме выглядит следующим образом, но здесь очень все довольно очевидно, за исключением того, то есть вот у нас есть отправитель, он отправляет бит, сообщение и некоторый бит, и затем идет получение, и, соответственно, ведет себя соответствующим образом. А единственный момент, который здесь выглядит, диаграмма взаимодействия примерно так. То есть мы отправим сообщение и получаем в ответ тот же самый бит. Если получить тот же самый, мы отправим новое сообщение с новым значением бита и получаем его. Действия вроде сохранения сообщения и каких-то, может быть, действий по генерированию сообщения, они здесь не присутствуют, поскольку это модель. Единственный неочевидный момент, это здесь функция eval, ее мы рассмотрим позже. Значит, соответственно, вот так выглядит запуск моделирования этой программы. Мы вводим ограничение на 20 шагов, и спин показывает нам обмен сообщениями. Вот отправлено сообщение с битом 0 первым процессом. Далее второй процесс получил сообщение с битом 0, отправил ответ, что получено сообщение с битом 0. Первый процесс получил этот ответ, он знает, что сообщение доставлено, он, соответственно, меняет значение бита, отправляет второе сообщение и так далее. Вот. Значит, мы можем запустить верификацию по умолчанию, то есть без параметров. Она выдаст нам следующий вывод. Ну, в общем, наверное, вы более-менее знакомы с тем, что выдается, то есть здесь проделанный верификатором работа. Здесь те свойства, которые проверялись, детально, что значит эти свойства, мы рассмотрим в следующих лекциях. Соответственно, используем память, и вот в конце информация о том, что мы обнаружили недостижимый код, но действительно эти процессы не завершаются, поэтому конечное состояние недостижимо. Значит, если это все запустить в системе Xtreme, которая, в принципе, стоит класса практикума, то, помимо всего прочего, вы увидите диаграмму взаимодействия процесса. В общем, в случае примера она не очень осмысленная, а вот когда вы будете делать следующее задание, вам нужно будет разработать модель, ну, где-то, может быть, ну, конечно, несложная, но все-таки более изощренный двух процессов взаимодействия при помощи посылки сообщений, вам вот эта диаграмма очень пригодится, потому что на ней сразу видно, что что-то не так написано. Или что все правильно написано, тоже очень видно. Поэтому вы этим средством пользуетесь. Собственно, даже, наверное, вы задание еще получите по почте, но, наверное, вас там попросят вместе с моделью отправить какую-нибудь такую диаграмму. В описании вот этих вот процессов с чередованием бита использовал функцию eval. Основная идея этой функции то, что мы отображаем значение некоторой переменной на константы и используем это значение как ограничитель для приема сообщений. Соответственно, поскольку какое-то сообщение у нас уже может лежать в буфере, то фактически прием этого сообщения не будет выполнен до того момента, пока переменная не примет нужное нам значение, то есть переменная внутренний переменный процесс. Да, то есть, если вы ставите просто константу, то вы будете ждать сообщения, которое ее удовлетворяет. Соответственно, если вы ставите вот такой ограничитель, то у вас эта переменная может быть разделяемая, и тогда прием сообщения будет заблокирован изменением значения этой переменной каким-то другим процессом. Вот. В общем-то, с примером все. Дальше поехали к более формальным вещам. На последних нескольких лекциях мы рассмотрели разные конструкции языка Пронелла и видели, что она позволяет описывать модели программ, модели, состоящие из нескольких процессов, взаимодействующие при помощи разделяемой памяти и посылки сообщений. На первых лекциях мы рассматривали формализм системы переходов. Как система переходов отображается на трассу, как это там все связано с проверкой свойств. Однако, в общем-то, ну ладно, здесь это скажу. Когда вы строите модель, вы работаете, естественно, не с системой переходов. Вы работаете с некоторым текстом программы. При этом он, конечно, отображается на системе переходов, но в явном виде у вас ее нет. Поэтому, чтобы у нас здесь все было строго и корректно, у нас формальные методы, нам нужно описать строго не только систему переходов, но и модель, описание программы модели и то, как она отображается на системе переходов, то есть задать ее операционную семантику. После того, как это будет задано, мы уже сможем сформулировать, скажем, свойство корректной абстракции на программах, поскольку, опять же, еще раз, вы работаете с программой, не с системой переходов. Значит, небольшое напоминание. Да, система переходов, она задает поведение некоторых систем, представляет собой ориентированный граф, узлы которого это состояние программы, будет переходы между состояниями. При этом состояние мы определяем как значение счетчика управления программы и текущее значение ее переменных. Переход — это изменение состояния программы, а изменение состояния программы у нас может быть только в ходе выполнения некоторого оператора. Либо этого процесса, либо другого процесса. Вспомнив, что формально система переходов задается вот следующей сигнатурой, в которой есть множество состояний, действий, переходов, есть начальное состояние, множество атомальных высказываний и разметка, которая сопоставляет состояние некоторых подмножества верных в нем атомальных высказываний. Соответственно, нет, вот на самом деле то, что я уже говорил, система переходов описывает у нас всевозможные состояния программы и переходы между ними. Однако работаем мы с описанием программы, и нужно уметь формально рассуждать об этом описании. Для этого мы вводим формальное понятие графа программы, и сейчас будем описывать его статическую и операционную семантику. То есть фактически мы на математическом языке опишем, что из себя представляет программа и каким образом эта программа выполняется, то есть как ей ставится соответствие некоторые различные системы переходов. Сначала введем некоторые вспомогательные определения, потому что целиком оно все сразу на один слайд не вмещается. Значит, обозначим за ДП некоторые единые абстрактные домен данных нашей программы. Если вы помните, в спине, например, переменные типизированные, там есть много типов, но а так или иначе, любой из этих типов отображается на множестве целых чисел. Вот, в принципе, можно рассматривать это D, как множество целых чисел в случае спины. Соответственно, P, буквы P мы обозначим программу, и мы говорим, что эта программа определена над, описана на некотором множестве переменных. Это не обязательно переменные там, объявления в теле этой программы, в теле этого процесса, если это последовательный процесс, потому что это может быть глобальный, скажем, переменный. Соответственно, для любой переменной ее множество значений обозначается как D PV, и это, естественно, подмножество абстрактного типа данных нашего. Определена функция подстановки, которая ставит в соответствие переменной ее значение из как раз множества значений этой переменной. То есть, например, если у нас переменные x есть переменные xy, то в некоторой точке программа подстановка это название этой буквы. Подстановка это от x равна 17, та же самая подстановка это от y равна минус 2. В принципе, значит, множество всевозможных подстановок мы будем обозначать как eval, там оно будет мелькать на следующих слайдах. Это все можно определить формально, таким образом там имени перемены ставится в соответствие значения из некоторого множества, но мы, в общем, этого делать не будем, поскольку я думаю, что это не очень важно и все равно это очень не очень нужно. Значит, далее. Конт от VP это набор булевых условий над переменными программами. Соответственно, эти булевые условия представляют собой формулу профессиональной логики. Здесь вы помните, что это такое, то есть это некоторое утверждение, высказывание, которое объединено логическими связками. Соответственно, высказывание вида некоторый вектор принадлежит некоторому множеству векторов. Ну, понятно, у нас одно высказывание может связывать не одну переменную, а несколько. И они объединены между собой и тривиально логическими связками, там, и или не, и так далее. Как вы помните, с операторами программ связано понятие эффекта, то есть того эффекта, который этот оператор оказывает на состояние программы, на значение переменных. Эффект будет описываться, задаваться некоторым множеством эффект, которое ставит в соответствие действия и подстановки текущей, то есть текущему значению переменных, значение переменных на следующем шаге программы, то есть после выполнения этого действия. Все, в общем, довольно просто. Ну вот в качестве примера, если у нас действие альфа это x равно y плюс 5 и подстановка это, вот это, то эффект действия альфа с подстановкой это на переменную x будет равен 3, а эффект, то есть воздействие действия альфа с подстановкой это на переменную y будет равно минус 2. В общем, тоже все очень просто. Теперь мы можем определить статическую семантику графа программы. Граф программы создан следующей сигнатурой. Она состоит из шести элементов. Это log от английского location. Это множество точек программы. Log 0 это множество исходных точек программы, с которых программа может начать свое выполнение. Акт – это множество действий, ну, то есть, например, операторов программы. Множество эффект, задан некоторым образом. И, значит, множество переходов между точками программы. То есть это не переходы между состояниями, да, это переходы между действиями в программе. которые представляют собой карту произведения как бы, текущей точки программы, некоторого стража. Вы помните, что у операторов есть стражи. Вот этот страж, он описывается как элемент множества этих булевых условий. Действие, которое выполняется при этом переходе, и точки программы, в которую мы попадаем после выполнения этого действия. В принципе, все просто. То есть вот, ну, соответственно, у нас еще некоторые начальные условия, и четверку, соответственно, еще одному переходу, мы будем обозначать как переход, стрелка между двумя точками программы, с гардом, со стражем и с действием. Ну, в принципе, при помощи такой нотации можно описать программу практически на любом императивном языке программирования, и понятие граф программы широко используется много где. Хорошо. Рассмотрим пример. Вот на второй лекции рассматривается пример программы и ее системы перехода. Сейчас вот мы запишем серединку между ними граф программы. Ну, естественно, схематично. То есть вот у нас из нулевой точки мы можем перейти в первую, безусловно, то есть на страж равен единице, выполняя присваивание на 2. Далее из первой точки можем перейти во вторую, то есть на слой ветвления, тоже со стражем равен единице, присваивание на 0. А далее вот из точки ветвления мы можем либо перейти по невидимому действию в конец программы со стражем x меньше равно 0, либо перейти также по невидимому действию на тело цикла со стражем x больше 0. То есть, как видите, у нас оператор вар исчез. То есть, на самом деле, помимо всего прочего, представление, такое фундаментальное представление программы позволяет избавиться от так называемого синтаксического сахара, то есть синтаксических особенностей конкретного языка программирования. То есть, если мы, там, скажем, возьмем программу на промо или профессиональном виде графа, да, то различные конструкции, связанные с организацией циклов, как-то переход по метке, while, until там есть, и прочее, они будут представлены в более-менее унифицированной форме, просто ориентированный граф с условием перехода по линии. Соответственно, дальше хотелось бы определить, а как мы от вот такого графа перейдем к вот такой системе перехода. То есть интуитивно это понятно, но надо это определить строго. Основная идея заключается в раскрутке графа программы системы перехода. То есть состояние в этой системе перехода будет точка программы и текущая постановка. Начальное состояние, соответственно, это будет одна из исходных точек, удовлетворяющая начальным условиям. Какие у нас будут атомарные высказывания в этой системе перехода? Будут два типа высказывания. Первое высказывание – это то, что мы находимся в точке программы L. И вторая группа высказываний – это всевозможные высказывания, что значение переменной x принадлежит некоторому множеству, где это множество является подмножеством множества значений этой переменной. Соответственно, других высказываний там не будет. Состояние L это размечается всегда высказыванием, что мы находимся в этой точке программы, и всеми высказываниями, связанными со значением переменных, всевозможными, которые истинны для данной установки. Соответственно, если у нас есть в график программы дуга из точки Э в точку Э штрих со страшным G действием альфа, и в некоторой постановке это истинный страж, он выполняется не равен нулю, то в системе переходов, которая соответствует этой программе, будет присутствовать дуга из сцене и это, сцене и штрих и эффект от действия альфа на постановку это, по действию альфа. Ну, если это, в общем, то есть это более строго, чем интуитивно понять, но это все-таки недостаточно строгое описание того, что происходит. А строгое описание того, как из программы получить, скажем, ее систему переходов, называется операционной семантикой и описывается при помощи правил следующего вида, так называемых правил вывода, которые у вас, в принципе, были на лекциях Захара. То есть у вас, скажем так, в числителе находится некоторая посылка, в знаменателе находится следствие, соответственно, если посылка выполняется, то выполняется следствие. Если посылка тождественно равна истине, то она вообще не пишется, а следствие называется аксиомой. То есть оно верно всегда. Ну, собственно, запишем такую форму для абсолютно строгой, насколько это возможно, как по графу программы строится вычисление перехода. Значит, если нам дан граф, который описан в следующей сигнатуре, да, соответственно, сигнатура с определением того, что это за множество и условия, которые для них выполняются, называется статическая семантика. Что это операционная семантика? И то, значит, система перехода этого графа будет описываться следующей сигнатурой, где наше состояние это декартовое произведение всевозможных точек программы на всевозможные подстановки, которые могут быть в этих точках, переход, который в системе перехода задан как переход из состояния в состояние по действия, создается следующим правилом вывода, которое, в принципе, соответствует тому, что у нас было вот здесь написано. Вот фактически это условие, здесь просто записано форматно. То есть если у нас есть дуга в графе программы и в постановке это истинное условие G, страж это другим, то в системе перехода будет присутствовать соответствующая дуга. Множество начальных состояний системы переходов описывается как множество состояний, в которых точка программы принадлежит начальным точкам, а на подстановках выполняются начальные условия графа программы. Соответственно, далее множество атомарных высказываний, как опять-таки говорил свыше, это объединение множества точек программы и всевозможных более высказываемыми переменными программы. И состояние L это размечается, во-первых, высказываем, что мы в нем находимся, во-вторых, всеми высказываниями из множества всевозможных высказываний, которые верны в этой постановке. Вот таким образом мы формально определили, как по программе строится ее система перехода. Чудесно. Теперь давайте посмотрим, что происходит в случае, если у нас программа не ответит на параллельно. Потому что вот до сих пор, когда мы говорили о системах переходов, когда мы сейчас говорили о графах программы, мы, в общем-то, никак не говорили о том, что программа может быть параллельной. У нас просто была некоторая программа. Не то, что последняя, просто некоторая программа. Давайте посмотрим, что происходит в случае параллелизма. Помним, что такое интерлейвинг. Интерлейвинг — это чередование. То есть мы У нас есть программа, состоящая из параллельных процессов. Мы абстрагируемся от того, что она состоит из параллельных процессов. Мы считаем, что у нас есть один процессор, и мы некоторым образом упорядочиваем, чередуем выполнение действий разных процессов. При этом мы считаем, что одновременно можно выполнять только одно действие, и, соответственно, порядок выполнения процесса неизвестен, то есть мы не знаем, по какому алгоритму работает диспетчер нашей системы. В качестве примера у нас есть процессы по ИКУ, они независимо, то есть не синхронизированы между собой, то возможно совершенно разные порядки их выполнения. Ну, обосновывается чередование очень просто. Если у нас есть в двух процессах два действия, то очень не важно, чтобы в процессах просто есть два действия, которые независимо влияют на состояние программы, тогда эффект от их параллельного выполнения будет равен эффекту от произвольной последовательности выполнения. Соответственно, символьно интервейлинг записывается следующим образом. Он обозначается оператором, бинарным оператором, три палочки. И если мы обозначим последнюю композицию за точку запятой, а неинтерминированный выбор за плюс, это, в общем, более-менее стандартное обозначение в этой области, то можем сказать такую аксиому, что вот интерлинейных действий, установка это равен эффекту интерлинейных, равен эффекту от недетерминированного выбора одного из порядков между этими действиями. Давайте рассмотрим пример. Тут у нас есть два действия. Х, кстати, значение плюс 1, и плюс значение минус 2. Альфа и бета. Мы рассматриваем их чередование. Соответственно, пусть у нас стиль х означает равен 0, y равен 7. Тогда в ходе выполнения первого действия х принимает значение 1, в ходе выполнения второго 5. И в каком бы порядке мы не выполняли, суммарные эффекты выполнения наших двух действий, они будут всегда одинаковыми. Параллельно ли, последовательно ли, в общем, это не важно. Соответственно, таким образом создается чередование систем переходов. Значит, если у нас есть две системы переходов, и мы хотим выполнить их интервилем, то полученная система переходов строится следующим образом. Мы берем декартовое произведение действий, состояние, объединение действий, декартовое произведение начальных состояний, объединение командных высказываний, разметку строим, разметку состояния на систем переходов строим как объединение разметок исходных двух систем переходов. А отношения перехода задаются следующим правилом, что если у нас есть дуга по некоторому действию альфа, изменяющая состояние первой системы переходов, то в полученной системе переходов будет присутствовать такая же дуга, которая изменяет первый компонент нашего нового состояния. Соответственно, это выполняется как для действий первой системы переходов, так и для действий второй системы переходов. Здесь индекс состоит у отношений переходов тоже. Хорошо, давайте посмотрим, каким образом нам определить чередование двух программ. В принципе, можно сказать, что если мы, значит, если разделяемых переменных нет, то есть если множество переменных, над которыми определены наши графики программ, не пересекаются, то формула, представленная на слайде, то, что чередование двух графиков программ будет равно чередованию систем переходов, она будет верной. и будет постоянно описывать правильную композицию этих программ. Однако, в случае, если разделенная переменная есть, все будет не так просто. В этой ситуации, если мы, вот как здесь указано, сначала раскрутим каждый из графов программы в систему переходов, а потом выполним их чертование, мы получим, в общем, как бы полную лажу. У нас получится, что переменная в некоторых точках программы одновременно принимает два разных значения. Это, естественно, быть не может. То есть вот взаимодействием данной переменной, выполняем их чередованием, как чередование соответствующих систем переходов с указанным начальным значением переменной, мы получаем вот такую странную систему переходов. Значит, нужно как-то по-другому описывать чередование графа программ для случая с разделяемыми переменными. Естественно, для случая без разделяемых переменных это тоже будет верно. Опишем его. Пусть у нас есть два графа программ. И мы описываем граф программы, полученный после чередования этих графов, над объединением множества переменных. Этот граф будет описываться, будет даже сигнатурой, где множество точек программ получается после каждого произведения множество точек исходных программ, оператора получается объединением. Но надо сказать, что здесь на самом деле не совсем операция объединения. Я, честно говоря, не нашел этого значка соответствующего в Open Office. Там хитрая операция объединения, вот тут еще плюсик, в принципе, может быть написан. Это операция объединения с переименованием. То есть, если у нас в двух программах одинаковые действия, то мы умеем различать, что эти действия относятся к разным программам. Но тем не менее, множество начальных точек получается сертификатным произведением, множество начальных условий получается конъюнкцией. Отношения перехода определяются следующим образом. Значит, если у нас в первом графе есть угла от точки L1 в точку L1-3, то в втором графе будет, в предыдущем графе, будет дуга по тому же действию с тем же стражем, такая, что изменяется только первый компонент. Ну, по аналогии с тем, как это было выполнено для систем перехода. И, соответственно, эффект тоже определяется вполне очевидным образом. А я вот, кстати, вот в эту сигнатуру забыл написать. Но там есть. Вот это вот эффект. Соответственно, если мы в соответствии с этими правилами выполним чередование нашей программы, то мы получим еще более достоверную систему переходов. Мы сначала выполняем чередование графа программы, затем строим систему перехода полученного графа и получаем, что у нас x на самом деле результат 7 либо 8 в зависимости от порядка выполнения этих действий. То есть здесь порядок выполнения альфа и бета, он влияет на полученный результат. И можно заметить, что разница произведения части слайда не выполняется. То есть ассоциативности здесь нету. Но это был случай с разделением переменной. Если мы рассматриваем распределенную программу, которая выполняется на нескольких машинах, скажем, то никаких разделенных переменных там нет, и чтобы построить ее модель и смоделировать взаимодействие между компонентами такой программы, нам нужно какие-то другие механизмы предложить. Такой механизм — это передача сообщений. Соответственно, передача сообщений может быть как синхронной, так и синхронной. Синхронная передача сообщений называется рандеву. По-английски это либо тоже рандеву, либо замечательно, рукопожатие. То есть процессу нужно встретиться в некоторой точке. А синхронная передача сообщений реализуется при помощи каналов сообщений. Собственно, вот в спину, если там емкость канала равна 0, то это рандеву. Если емкость канала больше 0, то это уже получается канал сообщений и, соответственно, асинхронная передача. Значит, более детально. Взаимодействие процессов происходит одновременно, поэтому ставится в соответствие концепции рукопожатия. В описании формального, в строгом описании того, как это происходит, мы абстрагируемся от передачи каких-то данных в ходе этого взаимодействия. У нас будут просто некоторые действия, которые должны выполняться синхронно, то есть в один момент времени. И набор таких синхронизированных действий будет обозначаться H. Соответственно, действия, которые не входят в множество H, они независимо их можно чередовать, интерлинк делать. А действия, которые входят в H, должны быть синхронизированы. То есть все эти действия могут быть выполнены только одновременно. Рассмотрим две системы переходов и множество H, которое принадлежит пересечению множества действий этих систем переходов. Тогда мы введем оператор рукопожатия, рандеву, и система переходов, которая получается в ходе вот такой параллельной композиции, и сложных систем переходов можно будет описать при помощи следующей сигнатуры. То есть опять-таки состояние, множество состояний для каждого произведения, множество действий — это объединение, начальное действие атомарного состояния задается очевидным образом, разметка задается так же, как это было сделано выше, а вот множество переходов определяется так, что для действий, не принадлежащих H, мы выполняем тот же самый интерлинк, тот же самый чередование, что было раньше. А для действий принадлежащих H мы выполняем синхронизацию рандеву. То есть, если у нас может быть выполнено два таких действия, вот только вот здесь вот его еще должно быть, безусловно, то в результирующей системе перехода будет выполнено лишь одно из этих действий. Соответственно, будет изменено оба компонента состояния реализующей системы перехода. Можно отметить, что операция определена вот таким образом. То есть мы фактически здесь определяем взаимодействие рандеву для двух процессов. Да? Но логично, рукопожатие, соответственно, два участника, редко больше. Но эта операция, операция такого рукопожатия относительно разных множеств синхронизированных действий, они не ассоциативны. Да? Как это называется? Это, в общем, не очень хорошо, потому что иногда нужно, чтобы у нас большее количество процессов могло таким образом синхронизироваться. Мы рассмотрим, например, у нас есть три процесса. Один из них сначала что-то сканирует, потом сохраняет, отдает, ну да, хочет сохранить, другой сохраняет, то есть на этом у него есть память, и он отдает команду на печать, а третий печатает, то есть он принимает команду на печать и выполняет собственную печать. Значит, если мы выполним их синхронизация при помощи метода рандеву. Чего мы будем ожидать? Мы будем ожидать, что значит, первый процесс выполнит сканирование, потом дождется, второй процесс дождется, пока первый не захочет выполнить операцию сохранения. Они здесь синхронно выполнят одно вот это действие, сохранить. Дальше третий процесс дождется, пока второй не захочет выполнить команду печати. Синхронно выполнить эту команду, и третий процесс напечатает. Ну, в общем, система переходов, она примерно так будет выглядеть. Если вы ее надо внимательно изучите, увидите, что она соответствует синхронизированному параллельному выполнению этих трех процессов.
Да.
А это начальное состояние, это вертикальный стрелок показывает, что вот отсюда мы начинаем выполнять. Все, конечно, можно будет делать наверху, но просто так оно красивее получается. Соответственно, чтобы избежать вот этого неравенства, чтобы мы могли удобно записывать параллельную композицию, можно написать операцию по парному разрыву при помощи оператора, обозначая оператор параллельной композиции. Ну, фактически здесь мы просто расширяем количество систем переходов до N и описываем те самые два варианта, вот один для интерлинга и второй для синхронизации, для N компонентов, для N систем переходов. Вот. Значит, давайте, у меня тут еще, по-моему, там пара слайдов, я их сейчас вам допокажу, потом немножко скажу про практику и вас отпущу. Значит, если вы посмотрите на скрин, вы увидите, что там не... Ну, вот здесь вот, да, у нас одно действие альфа. Вот. Во всех системах переходов выполняется это одно действие, они синхронизируются. Если посмотрите на спину, вы видите, что там, в принципе, разные действия там есть. Посылка сообщения, прием сообщения. Ну, понятно, что это все достаточно просто описывается, просто заменой, введением не одного действия, вновь синхронизируемого действия, а введением пар действий. Обычно они называются как действие и кодействие, то есть действие, соответствующее первому действию. Как только у нас эти действия встречаются при композиции систем переходов, выполняется переход с некоторым результирующим действием. То есть вот это, в общем, более-менее полностью соответствует синхронной передаче сообщений в спине. Единственное, что здесь нет передачи данных, я же сказал, надо не абстрагировать. Но это все достаточно просто, опять же, решается за счет специального описания функции эффекта. Потому что у нас, мы же здесь получаем объединение переменных, а тут даже еще их нет, на самом деле, этих переменных. У нас здесь есть высказывание о команде. Соответственно, мы просто разметим нашу систему таким образом, что атомарные высказывания в ходе выполнения такого действия перехода будут соответствовать передаче данных. А о том, как это описать, как бы из графов, из двух графов программ получить правильную систему переходов, то есть как описать операционную семантику такого взаимодействия для программ, мы уже поговорим потом. Вот. Значит, на эту лекцию у меня для вас все. Теперь по практикам. Значит, мы долго писали и написали для вас еще одно задание практики. Оно, видимо, будет отправлено. Значит, да, по поводу первого задания. Значит, первое задание, конечно, это все прием закрыт, решенных заданий. И давно, в общем, неделю назад где-то, да? А второе задание решенное, ну, в принципе, если хотите, можете еще неделю его присылать, там что-то 30 человек прислало. В общем, без решения вот этого второго задания, просто если вы сразу начнете решать, в смысле вы-то, может, и нет, а вот все ваши товарищи, которые не ходят на лекции, это точно, если сразу начнете решать третье задание, там будет масса проблем. Там нужно будет построить уже модель более сложной системы, проверить какие-то ее свойства. В общем, там возникают, ну, как бы стандартные проблемы, связанные с отладкой, и если не научиться прогонять на спине какую-то простенькую программу, то решить эту проблему будет сложно. Значит, в течение следующей недели, ну, я думаю, что реально за это до среды, будет выслана третья задача. А сразу вы ее сделать не сможете, в принципе. Значит, что будет представлять собой эта задача? Это набор, вам будет представлен исходный текст некоторой системной функции системы Minix, которая содержит вызовы других системных функций. Ну и будет написано, какие свойства исходной вот этой системы, которую вам представят, должна моделировать модель, которую вы должны построить. Ну, например, там, какая-нибудь переменная не должна быть никогда равна нулю. Ну, в качестве примера. Вам нужно будет построить модель этой системы, которая сохраняет эти свойства. Эта модель будет включать в себя модель вот той функции исходный текст, который вам прислали, и модель ядра системы, которая отвечает на системные вызовы. Взаимодействовать они будут при помощи передачи сообщений. Это вы можете сделать, ну, плюс-минус уже сейчас. Также в этом задании будут сформулированы, ну, собственно, вот эти свойства, которые должна система сохранять. После того, как вы построите эту модель, вам нужно будет эти свойства проверить. Но для этого их нужно строго задать в системе SPIN. О том, как это делается, мы рассмотрим там, на последующих лекциях. Поэтому, наверное, эта задача будет тоже состоять как бы из двух частей. То есть из построения модели и ее прогона при помощи моделирования в системе SPIN, из описания из формальной спецификации требований, которые будут присутствовать в задании, и их верификации, это при помощи верификатора SPIN. Вот. Соответственно, дедлайны для этих задач будут разными. Дедлайны будут указаны в письме, которое вам придет на выполнение задач. Примерно это будет, наверное, там 2 недели на моделирование и там неделю на верификацию. Никаких запросов на получение задач слать не надо. Данные у нас есть по почте, там, группам, фамилиям. Соответственно, все всем пришлем. Вот. А сразу хочу сказать, что вот эту задачу на экзамене будет делать чрезвычайно сложно. Ну, то есть, возможно, но сложно. Вот так. Спасибо за внимание.
Там вот это. этот файл TCF, да, который там стоит, он что-то настроен на Windows, он там что-то из C, чего-то там с CDN, чего-то запускает.
То есть второй задачей
можно
сделать,
когда вас сделают. Ну да. Оно на самом деле не
надо. Не, просто я сказал, что пару дней построили спичку, как вы куда пишете. Я говорю, что все пишет не дает, даже если я это
не знаю. Вы его локали, да?
Мы. Он там пугает, что у него не хватает, ведь я сэр. Я сэр ругает, что у него не хватает там чего-то, а вот это что-то ругается, что у него что-то не хватает, мне больше на этой операции не удается сказать.
Я уже несколько раз сказал, и машина администратора, которая там не является,
вот у меня он ругает, что ему что-то там не хватает, и без интернета, и без ДНС, это очень сложно. Вот, пришел. Тут виртуальной машины я не смог.
Смотрите, а второе задание типически в том заключается, чтобы переписать программу на C, синтаксис C помял, да? Ты там будет что-то порядка 50 состояний, да?
Понятно. Ладно,
иди. Все. Знаете, я уезжала в Германию с факультета, в другой вуз, и должно, что так недавно приехала. Я ничего не знала про практикум, то есть ничего. Вы можете мне рассказать, куда мне там что присылать, и возможно ли так, чтобы я сдала первую задачу, либо это уже невозможно?
Первую задачу не получится, но вы просто смотрите, как она решается, она проставила на экзамене. Значит, по поводу того, чего куда, посмотрите, в первой лекции там есть адрес модуль Checking Subscribe написан. Лекции, может, узнать,
я боюсь, что...
Да, а ты выкинули все лекции, все файлы, да, которые?
Так. Да, без подписаться на лекции.
Да.
Открыть это письмо, будет подписано на лекции.
Просто пустое письмо, да?
Но я, естественно, по сути не узнаю, как вас зовут, какой вас имя зовут.
Да,
поэтому вам нужно либо до, либо после подписки на рассылке, как независимо, отправить на имя. Собственно, это самое модуль чекинг. Собака, вы выводите самый сурсу, либо с отстраиванием.
Да.
Открыть это письмо, напишите, как вас зовут, какой вас зовут.
Да.
Соответственно,
ну, второе, да, и третье? А, второе уже не...
Первое и второе, это как бы одно, фактически.
А, ну ладно, хорошо. Ну, хорошо, тогда прошли третье, ну, третье задание, да?
Да.
Ладно.
Не помню, как это
делать.
20. Вот, в этом все понятно.
Это для СДС?
А там у кого-то парень? Ну, вы можете посмотреть. То есть просто я открыть не могу его, но если там идет парень, вы можете подойти, спросить, он будет меня интересовать. Я прям не знаю, как это настроено, там же на каждый пар настраивается силовая загрузка какая-то. Может, у вас ведут там другие люди?
Потом задание второе можно и не сегодня.
Как сложно узнать. А как вообще эти задачи влияют на экзамен, как это все взаимодействует? Как бы это можно сказать? Потому что не слышно, а не сложно.
Но
у нас здесь есть какая-то, 10 мая начинается зачет, а 20 мая начинается математика.
Ну, соответственно, значит, эти задачи без нареканий будут выполнены отдельно. сдал экзамен, для остальных те задачи, которые не сделаны, не будут даны на экзамене, но в полном объеме. Строить модель, соответственно, если мне в конце семестра скажут, что я должен вам поставить практику, значит, если его можно будет поставить после экзамена, он будет просто известен по результатам экзамена, то есть тех задач, которые делали на практике, здесь, тех задач, которые давались на экзамене. Значит, если практику можно будет поставить раньше, зачетный сессии, то мы что-нибудь придумаем, чтобы никого не обижать. То есть, может быть, зачет проведем там с этими задачами.
А вот если так получится, что будет экзамен и практика отдельная оценка.
Да.
Так и будет, да? То
есть?
А, не знаю. А на экзамене, то есть, смотрите, остаются там какие-то задачи. В этот момент он остается ставить две задачи. То есть, и время на всех дается знак. Там, то есть полтора часа, это два часа, либо это.
Я не думаю, что прям так уж резко вас будут по времени ограничивать.
Хорошо, да. А это будет письмо, да.
Задача письма. А может, просто знаешь?
Да.
Нет, ну.
Понятно, хорошо.
Репетировать?
Да.